Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И с пометкой «Срочно» агентство РИА Новости в эти секунды сообщает: антидопинговая лаборатория МГУ уже работает, у ВАДА нет замечаний к проводимым в ней анализам крови, лицензия продлена. Это заявление Виктора Садовничева, ректора МГУ. Ну и сейчас к другим новостям. Банк России разослал письмо малым банкам с просьбой найти запасного партнера, который бы смог обслуживать данные по их банковским картам. Как отмечает газета «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке, делается это в связи с возможными новыми санкциями со стороны США. Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и MasterCard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры. ЦБ рекомендует мелким банкам заключить запасной договор с еще одним банком, который в случае чего мог бы обеспечить бесперебойность работы банковских карт. Крупнейшими игроками в качестве банков-операторов в связи с платежными системами выступают РНКО, Платежный центр, Уралсиб, ВТБ, Росбанк и Промсвязьбанк. В ЦБ утверждают, что письмо разослано для снижения рисков в платежных системах, отмечая, что это международная практика, однако участники рынка не очень понимают опасений регулятора. С нами на связи Григин Тасунян, президент Ассоциации российских банков. Григин Ашотович, здравствуйте.
Добрый день.
Во-первых, известно ли вам что-то об этом письме от Центробанка малым банкам?
Ну вот из средств массовой информации, потому что пока ко мне никто из банков не обращался с этим вопросом.
То есть банки пока не обращались. А что касается вот этой, вот этой практики, то насколько она распространена действительно?
Практики какой?
Ну вот когда нужно...
Такой практики я не знаю.
Вообще не встречались?
Да. Ну какая практика? Когда нужно что?
Иметь какой-то резервный банк-оператор, который бы помог связываться с платежными системами Visa и MasterCard. Потому что не очень понятно, как это все работает.
Ну, в общем-таки, я тоже не понимаю, потому что до сих пор таких вопросов не возникало, и в этом смысле, если банк уже сам является непосредственным партнером и оператором, то резервный банк ему не очень нужен по той простой причине, что вопросы снимают сами и даже где-то ревностно относятся к тому, чтобы кто-то был партнером, поскольку тут не исключено, что тогда клиентура может, во-первых, это всегда дороже обходится, во-вторых, поскольку придется банку... посреднику тоже что-то в качестве комиссии платить, а во-вторых, это есть риск, что это может быть потом переманен клиент. Так что тут такого рода вопросы тоже возникают. Такой практики я не знаю, возможно, она и существует, мне она неизвестна.
Что касается...
И в данном случае, да. Да, что касается, слушаю.
Что касается рисков, связанных с введением возможных санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, как это может отразиться
в отношении
на...
малых банков?
В отношении банковского банков? Сектора в принципе.
Какого российского сектора в принципе?
Да.
Но почему вы акцент делали на малых банках? Я не совсем понимаю.
Это не мы делали акцент. Банки... Газета «Ведомости» сообщает, что ЦБ рассылает подобные письма, да.
Вы знаете, иногда получается информация, которая сообщается, не вполне правильно понята, и я пока смысла не пойму, но санкции все-таки в большей степени касаются не банков небольшого размера, хотя и они, конечно, могут оказаться такого под санкциями, но здесь вопрос более принципиальный. Если санкции в отношении какого-то банка будет реализовываться, иметь резерв для своих клиентов, для того, чтобы сами клиенты не пострадали. Ну, наверное, банк может продумать. К размеру это не имеет никакого отношения. И как центральный банк, если он это планирует сделать, если ведомости правильно поняли, надо спрашивать у центрального банка, потому что в данном случае не совсем понятно, каким образом он предлагает хеджировать свои риски, фактически отдать клиента другому банку. Как еще иначе можно свои риски подстраховать? Потому что если клиент увидит, что этот банк под санкциями, и он ему подскажет, что работает через другой банк, ну, зачем ему лишнюю комиссию платить? Он пойдет и станет клиентом другого банка.
Ну, насколько
поэтому
я понял,
надо понять, Да.
Речь-то идет не о клиентах, а именно о банках-партнерах. Просто пытаемся представить ситуацию, что, например, вводятся санкции в отношении там Росбанка, ВТБ, но и в результате те банки-партнеры, которые с ними работают, они могут пострадать в результате этого. Просто вы можете описать?
Это другое дело. Да. То есть те, которые опосредованно через них работают, чтобы они бы могли бы, не дай бог, если против этих банков, через которые опосредованно вы работаете, что вы бы имели бы возможность параллельного конта. Да, в этом есть логика определенная, такой возможность, действительно, потому что если вы не самостоятельный контрагент Visa или мастера, и в данном случае окажется, что ваши клиенты через вас опосредованно через третий банк, соответственно, работают, то нужно иметь банк-партнер еще резервный, в случае чего, чтобы перенести. Но это, видимо, вполне оправданная забота Центрального банка. Он говорит, посмотрите, если ваш партнер, который обеспечивает вам выход в визу или в мастер, сегодня подпадает под санкции, то найдите другого партнера и на всякий случай имейте уже параллельный контур. В случае, если закроется отсюда выход, что вы бы работали через другой параллельный контур. Такая логика, да, тогда понятно. Но это надо вчитываться в соответствующие рекомендации Центрального банка. Я их сами не видел, рекомендации. Если мы с вами за глаза гадаем, то это похоже на здравый смысл в этом есть. И такая забота вполне может быть оправдана.
Насколько эта практика вообще распространена, заключение подобного рода соглашений с какими-то крупными банками?
Я вот говорю, на сегодняшний день я такой практики не знаю, потому что иметь параллельный контур, если я работаю уже через конкретный банк, то иметь параллельный контур для того, чтобы обслуживать клиентов в случае возникновения каких-то сбоев, потому что сбои это возникали с самими платежными системами, а не с банками, которые могли оказаться под санкциями. До сих пор такой практики не было, как я понимаю.
То есть малые банки, которые работают в Российской Федерации, они предпочитают заключать соглашение напрямую с платежными системами и Visa, и MasterCard?
Если-то у них такая возможность есть. Просто некоторым это дорого, и поэтому они некоторые работают опосредованно, но если они опосредованно работают, то тогда, значит, им в случае, если их банк посредник попал под санкции, конечно, в этом случае лучше подстраховаться.
Просто если они не подстрахуются, насколько наша банковская система, в принципе, устойчива будет к подобного рода рискам?
Нет, здесь банковская система ни при чем. Здесь речь идет о том, что есть банки, так скажем, масштабные, через которые какой-то блок банков небольших работает с их помощью, выходя на Visa и MasterCard, это не так много, кстати, и потом это не единичные банки, а многие небольшие банки, если себе выбирать партнеров, то имеют из кого выбрать. Так что на систему это никак не влияет, и если вдруг оказывается, что твой посредник с Visa и мастером под санкциями, ну, конечно, сами банки позаботятся о том, чтобы иметь другого посредника.
Спасибо. Это был Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, о предупреждении ЦБ малым банкам, ну, на всякий случай подстраховаться и искать параллельно партнера, который мог бы обслуживать их работу с платежными системами Visa и MasterCard. Ну и сейчас с пометкой «Срочно» приходит сообщение. Агентство Рейтер, ОПЕК готово сократить добычу примерно на 800 тысяч баррелей в день, предлагает другим странам ОПЕК плюс сократить на 400 тысяч баррелей в день. Я напомню, что Российская Федерация входит именно в ОПЕК плюс. Возможно, это как раз сообщение или предложение адресовано российским властям, то есть сократить добычу на 400 тысяч баррелей в день. Сейчас это публикуется с пометкой «Срочно», без каких-то подробностей. Рейтер это дает со ссылкой на свои источники. Ну, и я напомню, что эксперты полагают, что сокращение добычи нефти на 1 200 000 баррелей в день недостаточно для того, чтобы как-то стабилизировать цены на нефть и, возможно, сделать так, чтобы они начали потихонечку расти. Эксперты полагают, что для успешности этой манипуляции нужно минимум сокращать добычу на 1 миллион 400 тысяч баррелей в день. Пока, судя по всему, в сумме речь идет именно о сокращении на 1 миллион 200 тысяч баррелей. Подробности, судя по всему, к этой новости еще появятся, но мы идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В эти минуты должна решаться судьба Льва Пономарева, правозащитника. Напомним, его арестовали на 25 суток по административному делу. Ну и после этого был ряд заявлений со стороны других правозащитников, в том числе со стороны уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, которая направила в Мосгорсуд официальное письмо с просьбой пересмотреть решение об аресте 77-летнего правозащитника. Это сообщила еще накануне пресс-служба омбудсмена. Цитирую: «Считаю данное наказание несоразмерным и не учитывающим всех обстоятельств дела, в частности, преклонный возраст, наличие болезни, род общественной деятельности», говорится в обращении. Госпожа Москалькова подчеркнула, что просит об отмене ареста, исходя из принципа гуманизма, милосердия и справедливости. Напомним, в пятницу, 5 декабря, простите, Тверской районный суд, это среда была, назначил 25 суток ареста председателю правозащитного движения «За права человека» Льву Пономареву. Поводом для ареста стал репост в соцсети чужой записи с призывом участвовать в несогласованной акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов Пензенского дела и дела «Нового величия», которое состоялось 28 октября на Лубянской площади. Фигуранты обоих дел – молодые люди, которые обвиняются в создании террористического и экстремистского сообщества. Акция не была согласована, она проходила в нескольких городах России. Суд принял решение об аресте, поскольку ранее, в 2018 году, господин Пономарев был задержан у Генпрокуратуры, где проводил одиночный пикет с требованием изменить меру пресечения 19-летней Марии Дубовик и 18-летней Анне Павликовой. Ну и в Кремле тоже рассчитывают на беспристрастное рассмотрение дела правозащитника Пономарева в суде. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы не можем оценивать решение Тверского суда. Мы рассчитываем, естественно, на беспристрастное абсолютно рассмотрение этого вопроса. И у нас нет сомнений, что так и произойдет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли надежда, что Пономарева отпустят, и как в Кремле оценивают решение Тверского суда. Сейчас с нами на связи Антон Цветков, председатель экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами. Антон Владимирович, здравствуйте. Я прошу прощения, сейчас у нас возникли определенные затруднения. Ага, хорошо. По Льву Пономареву новостей еще нет. Мы ждем, когда будет принято решение в Мосгорсуде. Я напомню, сегодня туда направились в том числе и новоиспеченные члены Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Поступали сообщения, что там находится Екатерина Винокурова, что Екатерину Шульман, например, не пускали в здание, в зал суда. После этого, судя по всему, удалось этот вопрос решить. Мы пытались связаться и с Екатериной Винокуровой, и с Екатериной Шульман, которые находятся сейчас там, в здании Мосгорсуда. Ну и они писали, что как раз находятся в зале заседаний, и поэтому выйти на связь не могут. Правозащитники высказывали различные суждения по поводу решения Тверского районного суда о 25 сутках ареста для Льва Пономарева. Ну и многие были склонны заявлять, что это чрезмерное наказание, а за репост в социальной сети. Я напомню, что повторное административное преследование Льва Пономарева было именно за репост. Первый раз за акцию, ну и второй раз за репост в социальной сети. Сейчас мы связываемся как раз с Антоном Цветковым для того, чтобы получить у него оперативный комментарий по поводу происходящих событий. Ну и параллельно будем принимать комментарии со стороны нашей аудитории. Напомню, как можно с нами связываться. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. И вот Антон Цветков с нами на связи, председатель экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваша оценка происходящих событий как правозащитника прежде всего?
Ну, вы знаете, я бы не хотел здесь выступать позиции такой Пастернака «не читал, но осуждаю», да, исходя из того, что из субъективной точки зрения, да, что Льву Пономареву все-таки 77 лет, и человек пожилой, давать ему срок 25 суток, может быть, и многовато, с одной стороны, как бы, да, и он вроде как не предпринял каких-то конкретных действий, да. С другой стороны, вы знаете, я вспоминаю разговор с ним несколько лет назад, когда мы дискутировали именно о том, что я всегда выступал против несогласованных массовых мероприятий, а он считал, что это правильно. И я говорю, ну а к чему они приведут? И он мне напомнил фразу, он говорит, при Ельцине, говорит, мы вывели на улицу, говорит, там 500-700 тысяч человек. Вот как-нибудь мы и здесь в это время выведем столько, тогда вы с нами ничего сделать не сможете. Меня немножко насторожили его слова, и я сказал, что ни к чему хорошему это точно не приведет. Это я просто к тому, что все-таки вывод людей на массовые несогласованные мероприятия у него в идее определенно есть.
Так.
Но думаю, что, возможно, достаточно было и разъяснительной беседы, надо еще раз отдельно смотреть, но есть еще и другая тема, все-таки закон должен быть один, един для всех. Но сейчас правильно, вот и в интернете обсуждается, и многие коллеги на эту тему говорят, что, возможно, закон должен быть один для всех, но с точки зрения характеризующих моментов и субъективных вопросов, все-таки необходимо учитывать возраст человека. Хотя спецприемник для административно арестованных, в принципе, там условия, они, это не следственный изолятор, там нет что-то такого, что может навредить здоровью человека. Поэтому я очень аккуратно к этому отношусь. Еще раз подчеркиваю, с уважением отношусь всегда к пожилым людям. И считаю, что законодательство и судьи должны быть к ним более гуманны. Но, с другой стороны, вот я вспоминаю такой разговор, который у нас с ним состоялся. И я ему еще тогда сказал, что я противник вот таких мер, когда выводят несогласованно людей на улицу, и вот эта позиция, что мы выведем там 500-700 тысяч, и с нами никто уже ничего не сделает, она меня, конечно, на тот момент насторожила. Я не знаю, может быть, у него с того момента изменилась точка зрения, может быть, нет, но такой разговор у нас был.
Ну, я... Как, кстати, вы прокомментируете те заявления, которые прозвучали со стороны, в том числе и Татьяны Москальковой, и депутата Госдумы Сергея Шаргунова, которые так дружно вступились за Льва Пономарева? Как вы это объясняете?
Знаете, я тоже являюсь членом экспертного совета.
Вы пропадаете, Антон Владимирович.
Да,
нет, категорически нет связи с вами. Алло. Это был Антон Цветков, председатель экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами. Ну, попробуем ему сейчас перенабрать для того, чтобы он смог выразить свою позицию до конца. Тут нельзя сказать, что он нарушал нечаянно и не знал закон, а если он шел на это осознанно, то пусть будет добр отвечать за свои поступки независимо от своего возраста. Так комментирует происходящее Виктор. 946-й сетует на то, что не читают его сообщения. Возможно, вы, если будете писать по теме, тогда и сообщения ваши чаще будут попадать в эфир. Ну и телефон прямого эфира 7373948. Если успеем, сейчас примем несколько комментариев. Но опять вот Антон Цветков выходит с нами на связь. Антон Владимирович, да.
Да, на связи.
Так и не удалось услышать, как вы прокомментируете дружную поддержку Льва Пономарева и осуждение, по сути, решения суда Тверского района со стороны Татьяны Москальковой и со стороны Сергея Шаргунова.
Я считаю, что в первую очередь это вызвано тем, что у него преклонный возраст и то, что ему достаточно много лет, это первое. Ну и надо не забывать о том, что Лев Пономарев является членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека. Я также вхожу в этот экспертный совет. И в целом, когда мы на площадке экспертного совета при уполномоченном, вот с Кольковой сидим, обсуждаем те или иные вопросы, зачастую он занимает взвешенную позицию. Возможно, Татьяна Николаевна, исходя из этого, высказала точку зрения. Из-за чего там депутат направил запрос, я не знаю. Но еще раз подчеркиваю, здесь два момента. Первый. Должно быть определенное отношение все-таки к преклонному возрасту, достаточно серьезному. А с другой стороны, закон един для всех. Надо смотреть все-таки, что конкретно он сделал, понимаете, потому что в его заявлении здесь каждая конкретная запятая или каждое конкретное слово, оно может иметь определенное значение. А мы в большинстве своем обсуждаем что? То есть мы понимаем, что он что-то сделал, призывал выход на несогласованные акции, да, и не обладаем именно точно достоверной информацией, той, которой обладал суд.
Но у вас в любом случае есть принципиальное противоречие. Лев Пономарев всегда настаивает на том, что конституционное право граждан Российской Федерации выходить на акции протеста и заявлять свою позицию, невзирая на законы о митингах, которые ограничивают это право. Вы настаиваете именно на том, что законы нужно соблюдать, в том числе и законы о митингах, которые на сегодняшний день устоялись в Российской Федерации. Лев Пономарев с ними борется, вы их отстаиваете. И вот это никак не удается согласовать.
Так вот... Ну, вы знаете, давайте так, смотрите. Ведь права человека, они ровно до той степени права человека и не должны нарушаться, пока они не нарушают права других людей. Мы же с вами согласны с этим, да? То есть любые права людей, они не должны нарушать права других граждан. Это первое. Второе. Конечно, возможно, кому-то нравится то, что когда вот поднялись цены на топливо во Франции, вот вышли там люди, перевернули огромное количество там автомобилей, сожгли там беспорядки. Но у нас такого нет, и, конечно, большинство граждан Российской Федерации этого не хочет. Именно к этому и приводят вот все эти несогласованные мероприятия. Но давайте не забывать еще о том, что помните в свое время там Миг Днева, акция 31, да, вот эти, которые да. несколько лет назад проходили.
Эдуард Лимонов, 31 числа,
да.
каждого
дня, да. Был на каждом из них наблюдать, вот на каждом, понимаете, как на работу туда ходил, понимаете? Вот. И две категории людей. То есть, с одной стороны, стояли полицейские, и люди, которые пришли на эту несогласованную акцию. Полицейские до последнего старались никого не задерживать, потому что им не нужны были задержания. И когда люди, пришедшие на несогласованную акцию, видели, что их никто не задерживает, они начинали выходить там на Тверскую улицу для того, чтобы начали все-таки задерживать, потому что им нужна была картинка задержания. А с другой стороны, было достаточно большое количество просто проезжих, прохожих. Из-за этого там создавались пробки, там люди многие не могли... Там же рядом концертный зал Чайковского, там вот девушка эти платья нарядные идут, видит вот эту толпу, там что-то люди ругаются. И они говорят, слушайте, ну, говорит, мы не понимаем, ну, что происходит, почему? И люди, большинство людей, которые проходили мимо, куда смотрит полиция, почему она это не разгоняет? То есть речь идет о чем? Что нужно слышать и одних граждан, и других граждан. Я считаю, что в целом, ну, практически на любое мероприятие, политическое, там, на акцию, на проход, на марш, разрешение можно получить. Ну, второй вопрос, что тебе дадут его, может быть, там не на Пушкинской площади или на Тверской, а где-нибудь в Марино, там, например, да?
Да.
Но если ты хочешь собраться и высказать свою позицию, то, в принципе, тебе не столь важно, в каком районе это делать.
Нет, это принципиально важно. Ну что же вы, Антон Владимирович?
Нет, но это для хайпа важно, понимаете, для того,
чтобы... А какой смысл высказывать свою позицию, если тебя никто не услышит?
Ну, во-первых, давайте так. Приедет всегда много журналистов. Вы же понимаете, да? Журналисты все это разместят в интернете. Ну, а сейчас каждый человек, вот смотрите, вот у нас, знаете, есть организация «Офицер России», она самая многочисленная. Давайте мы каждое воскресенье по каждому поводу будем выводить на улицу там 10-15 тысяч человек и скажем, а почему этим можно, а нам нельзя, как бы, да? И вот мы тоже будем выводить там, я не знаю, там «За мир во всем мире» или еще же какие-то полезные вещи декларировать. Нам же тоже будет приятно, что нас все видят, узнают, еще больше узнают. Ну и к чему это приведет? Это не совсем обязательно. Если вы хотите, чтобы вас услышали, есть или, например, вас не допускают на центральный канал, но есть интернет, и мы с вами видим, что некоторые видеоблогеры, чье мнение действительно людей интересует и интересно делают передачи, они всегда собирают огромную многомиллионную аудиторию. Или возьмем там вашу уважаемую радиостанцию. Но когда было, чтобы вы кому-то отказали в свободном микрофоне? Правильно? То есть любая тема, люди приходят, у вас ее обсуждают. У вас огромное количество слушателей. Ну, то есть всегда есть возможность таким образом, чтобы тебя услышало большое количество людей.
Вам, ваша гражданская позиция. Если решение Мосгорсуда будет в пользу Льва Пономарева, если его отпустят, вы поддержите такое решение Мосгорсуда? Спрашиваю вас исключительно как гражданин Российской Федерации.
Да пусть отпустят. А что такое? Я же человек не зловредный. Пусть отпустят. Но, вы знаете, я вам скажу так. Что его отпустят, что не отпустят. Если мы думаем, что там ему 25 суток дали, это его как-то перевоспитает или его остановит каких-то дальнейших действий, я вас уверяю, вот глубоко убежден, что нет. Вот объективно. Понимаете?
Спасибо.
Он там спасибо, путей, да. То есть это ему создает только большую рекламу, наверное. Вот, так многие забыли уже про него, а так сейчас все его обсуждают в эфирах.
Спасибо. Это был Антон Цветков, председатель экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами. Ну и несколько критических замечаний в адрес Антона Цветкова тоже со стороны нашей аудитории прозвучало. А другие граждане — это всегда власть, слушать надо только ее. Ну, в общем, не согласны с Антоном Владимировичем. В любом случае, решение суда, Мосгорсуда, ждем. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями. Ну и в эти минуты агентство РИА Новости с пометкой «Срочно» сообщает, что «Казак» заявил о достижении договоренности с «Автопромом» о параметрах господдержки. Договоренность об общих параметрах господдержки российского «Автопрома» в целом достигнута. На следующей неделе должно быть закончено установление правил. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Казак по итогам совещания с автоконцернами. Но сейчас о других новостях. У Москвы сложилось ощущение, что США готовят почву для развала СНВ-3. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы Министерства иностранных дел, он видел заявление о том, что после прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности существование СНВ-3 будет под большим вопросом. И, по мнению российской стороны, просто ведется подготовка к тому, чтобы развалить документ. При этом, как отметил Лавров, Москва направляла Вашингтону предложение по сохранению договоров. Предложение, чтобы начать серьезный, честный, профессиональный диалог по договорам ДРСМД, по вопросам выполнения договора СНВ и ряд других предложений, как мы должны рассматривать проблемы стратегической стабильности. Никакого ответа от американцев не поступало, мы периодически им напоминаем, заявил министр. Но сейчас с нами на связи Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы на пороге новой гонки вооружений, уже можно об этом говорить с уверенностью?
Нет, мы не на пороге новой гонки вооружений, мы на пороге пересмотра всех договоров, связанных с стратегическим и наступательным вооружением.
Как это будет выглядеть? Поскольку если мы выходим из договора СНВ, тогда есть предположение, Соединенные Штаты начнут наращивать свою группировку стратегических наступательных вооружений. Российская Федерация должна будет чем-то ответить.
Мы не собираемся выходить из договора СНВ-3. Инициатива пока идет со стороны Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что два конгрессмена из республиканской партии уже подали заявку на принятие определенного законодательного акта, запрещающего Соединенным Штатам Америки продлевать договор СНВ-3. То есть ход с их стороны уже сделан. А то, что творится с договором по ракетам малой и средней дальности, это действительно предтеча того, что договор СНВ-3 будет пересматриваться американской стороны, и, скорее всего, в том виде, который он существует, их он абсолютно не устраивает. Дело в том, что когда эти договора заключались, договор средней дальности, ракеток малой и средней дальности, договор СНВ-3, то это были договора между двумя странами, между Россией и США. Нынешнее положение, когда в качестве соперников США выступает уже Китай, на подходе и другие страны, понятное дело, что Америка хочет пересмотреть эти договора, но делает это чисто неуклюже и по-слоновьему. Она обостряет отношения между странами, она обостряет обстановку в мире, то есть своими эпатажными заявлениями, бряцанием оружием около некоторых границ, вспомним конфликт с Северной Кореей, и тем самым за стол переговоров всех участников так называемого ядерного клуба такой вот, с таким подходом будут усадить достаточно сложно. При этом американцы зачастую выдают желаемое за действительное. То есть они говорят, что они не занимаются разработками, а сами эти разработки ведут. Кстати, Майкл Помпео, который дал нам ультиматум в течение 60 дней, фактически высказал подтверждение того, что разработки по ракетам малой и средней дальности в США ведутся. Поэтому наши, как говорится, представители Министерства иностранных дел, в том числе и господин Лавров, не раз и на всех площадках, где удается пересечься с американцами, высказывают нашу позицию о том, что мир должен быть в спокойствии, а не в том взбудораженном мире, который сейчас делают США, надеясь, что под таким вот шумок, который они сейчас активно создают, ему удастся перезаключить договора на более выгодных для себя условиях, чем которые существуют сейчас. Но даже то, что существует сейчас, гарантирует мир находиться в безопасном балансе по стратегическим ядерным вооружениям, которые, как говорится, уже действуют в течение 70 лет, и поэтому того ядерного кошмара, который называется Третьей мировой войной, пока в ближайшей перспективе не предвидится.
Это, конечно, успокаивает, но среднесрочная перспектива, да, какая-то долгосрочная перспектива, они уже, я так понимаю, туманны. Я просто моделирую ситуацию. Ну, например, Соединенные Штаты Америки говорят о том, что их не устраивает СНВ-3 в том состоянии, в котором он есть сейчас, ну, ровно потому, что появляется такой партнер, ну, партнер их и одновременно конкурент, как Китай, и он все больше заявляет о своих амбициях. В связи с этим они уже должны будут как-то действовать. Но ведь тогда получается, что России в любом случае неизбежно придется отвечать чем-то. Нас же не устроит аргументация, что это не для вас, это для Китая.
Дело в том, что американцы очередной раз пытаются лукавить. На июльском саммите НАТО, который произошел в Брюсселе, был издан соответствующий документ, заявление глав государств НАТО. И там черным по белому было написано о том, что ядерные потенциалы Великобритании, Франции и США должны быть объединены под единым командованием. Если мы сложим количество носителей боеголовок, которые есть в этих странах, они будут равняться примерно 3100 боеголовкам, и сложим то, что есть в России, в Китае, в Индии, КНДР и Пакистане, если они вдруг объединятся, то соотношение этих боеголовок будет примерно 2500. И вот на этом фоне 3100 против 2500 говорит о каком-то опасности, которая возникает со стороны Китая, или КНДР, или Индии, или России, я считаю, как минимум кощунственно. То есть они выдают совершенно не то, что является действительностью. Но, с другой стороны, они хотят иметь тотальное преимущество. Поэтому всплыла тема Китая, поэтому всплывала раньше тема Северной Кореи, маленькой страны, которую так опасались США, что гнали туда целых 3 авианосца. То есть это обычная риторика для того, чтобы развязать себе руки бесконтрольного производства того или иного вооружения, для того, чтобы удержать лидерство на планете как страны единственного регулятора всех отношений, которые происходят между другими странами.
А есть ли смысл в производстве, в неконтролируемом производстве ядерного оружия на сегодняшний день? Ведь эти 2500 боеголовок или 2000 боеголовок, этого вполне достаточно, чтобы нанести непоправимый ущерб противнику в любом случае?
Да, с военной точки зрения увеличение количества боеголовок смысла не имеет, потому что то, что сейчас уже есть в наличии, по оценке многих специалистов, говорит о том, что 60% земной поверхности может оказаться под ударом этих ядерных боеголовок, потому что примерно на этой территории располагаются основные военные объекты структуры НАТО и США, вот, а оставшиеся 40% земной поверхности пострадают от последствий применения этого ядерного оружия. Поэтому ветеранов Третьей мировой войны не будет. И некому будет рассказывать, как они одержали победу. Поэтому любое увеличение ядерных, как говорится, зарядов, любое увеличение количества межконтинентальных баллистических ракет или ракет средней дальности не ведет к коренному, как говорится, перелому баланса, который после 1945 года. Но, с другой стороны, оно повышает большую опасность для гражданского населения многих стран и тех стран, которые не обладают ядерным оружием.
Ну, в любом случае, имеет ли смысл вообще тогда замечать риторику американцев, которые грозятся выйти из СНВ-3, например?
Дело в том, что, в принципе, эту риторику стоит замечать, потому что для проведения той или иной операции американцы всегда хотят создать так называемое тотальное преимущество. Возьмем их стратегию глобального мгновенного удара. Это первый обезоруживающий удар, который должен лишить технически развитого противника всего его ядерного потенциала. Понятное дело, что противник будет отвечать и стараться лишить ядерного потенциала Соединенных Штатов Америки. Так вот, они надеются, что в результате того, что они развяжут себе руки, прекратив действие многих основополагающих договоров по ядерной безопасности, количество оставшихся ядерных зарядов будет кратно превышать того, что остается у их вероятного противника. То есть они получат тотальное превосходство по ядерным зарядам.
Спасибо. Это был Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Мы сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас продолжение истории с Ольгой Гладских, руководительница департамента молодежной политики Свердловской области, которую временно отстранили от работы из-за высказывания о ненужности молодежи, рассказала в интервью YouTube-блогеру Сергею Колясникову, почему не может уволиться добровольно. Сейчас цитата будет. «Мне совесть не позволяет, и в принципе даже человеческий фактор не позволяет это бросить», сказала она и добавила, что из-за ее отстранения в регионе уже не запущено 3 важных федеральных проекта, но не уточнила, какие именно. По словам Гладских, ее будущее зависит от результатов проверки, которая еще продолжается. Чиновница прокомментировала обвинение в купленном образовании. Она заявила, что имеет 2 диплома из ведущих вузов страны и в настоящее время занимается научной деятельностью. «Можно поучаствовать в защите диссертации, убедиться, куплено у меня образование или нет», предложила Гладских. Она сравнила свои нынешние проблемы с травмой позвоночника, которую получила подростком, и, несмотря на это, добилась больших результатов в профессиональном спорте. Гладских особенно печалит, что свидетелями травли, которые ей устроили в интернете, стали ее близкие родственники и ребенок. Скандальную речь перед школьниками, когда она в течение нескольких минут объясняла детям, что государство им ничего не должно, потому что не просило их рожать, чиновница считает ляпом. «На самом деле, извиняюсь, извинилась уже», — сказала Гладских. Она заметила, что ее фразу близко к сердцу приняло большое количество людей. Ну и сейчас с нами на связи Кирилл Подьячев, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, с точки зрения восприятия гражданами, с точки зрения социологии, вот подобное упрямство с одной стороны, с другой стороны настойчивость, как это будет воспринято?
С точки зрения социологии воспринято, скорее всего, будет негативно, но я могу только сказать, что, в общем-то, она не сказала ничего страшного. Она сказала абсолютную правду. Другое дело, что для чиновника говорить такое непрофессионально. Подобно тому, как непрофессионально для врача прийти к матери больного ребенка и сказать: «Ваш ребенок умрет», вот так бухнуть с порога. Надо быть аккуратнее, дипломатичнее. Чиновники такого говорить не должны. Но в сущности, да, давно пора понять, что нам никто ничего не должен. Не хотите жить — не живите. О вашей жизни должны заботиться вы сами. А общество должно заботиться только о слабых, о сирых, убогих, стариках, значит, больных. Сильные должны заботиться о себе сами, а очень сильные должны заботиться и о других. Это по-настоящему христианская и вообще человеческая позиция. Все остальное – это лицемерие и халявщичество, пережиток в плохом смысле советского строя. Хотя лично я считаю, что было много и хорошего очень при советской власти. Но вот это вот дурное отношение.
Кирилл Викторович, вы-то себе это можете все воспроизводить в эфире, позволите. А вот что касается действительно госслужащих, вот с этим возникают определенные затруднения. И сейчас, когда в Свердловской области решают вопрос, ну что, увольнять Ольгу Гладских или не увольнять? С одной стороны, если уволят, тогда, ну, в какой-то степени проявят слабость. Если не уволят, вызовут определенное негодование. Вот, опять же, обращаюсь к вам как ученому, увольнять Ольгу Гладских или нет?
Вы правильно все в этом смысле заметили. Еще раз говорю, как чиновник повел себя непрофессионально. И в этом смысле должен понимать, что он повел себя не так, как профессионал, и должен как-то за это ответить. Поэтому уволить или не уволить, это решение должен принимать ее руководитель, который, как бы он ни поступил, возьмет за это ответственность на себя. Но в этом смысле, может быть, работать в госаппарате ей и не следует, если она вот такие допускает ошибки. Но наказывать ее как-то иначе, помимо вот дисциплинарных взысканий, это просто, ну, совершенно недопустимо. Это уже травля инакомыслия. Всем, кто ее в данном случае критиковал и возгонял в интернете на нее волну, Я бы только порекомендовал сначала добиться хотя бы пятой части того, что добилась она, и там на спортивном поприще, и на образовательном, а потом уже выступать. Как правило, в интернете волну возгоняют блогеры, которые сами в жизни не достигли ничего, кроме только ударов пальцами по кнопкам.
Если они достигли миллионов подписчиков, то это тоже уже достижение, как мне кажется. Это другая дискуссия.
Это да, это совершенно другая дискуссия. На мой взгляд, это характеризует не их, а характеризует состояние, в котором оказалось современное общество.
Спасибо. Это был Кирилл Подьячев, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. Его комментарии по поводу нежелания Ольги Голодских уходить в отставку, увольняться как-то. Она ждет результатов проверки, сама ничего делать не намерена. Она перед вами извинилась, граждане Российской Федерации. Вы наверняка услышали в том числе и извинения Ольги Голодских. Могу лишь повторить. На самом деле извиняюсь, извинилась уже, сказала Голодских. Давайте так, я проведу голосование. Ну и параллельно вы будете потом давать комментарии. Давайте так, 134-21-35, вы бы на месте ее начальника, ее бы уволили. Это уволить Ольгу Голодских. Да, вы бы уволили, вы ее руководитель, вы бы ее уволили. 134-21-35. Нет, вы бы не стали ее увольнять за неосторожные слова, вы бы отталкивались от ее профессиональных достижений. Ну, возможно, она действительно очень полезна на своем месте. Это 134-21-36. Вы бы ее в любом случае уволили за непозволительные высказывания, 134-21-35. Нет, вы бы такое решение сразу не принимали, отталкивались бы не от слов, а от того, что она делает действительно на своем месте, насколько она полезна. Это 134-21-36. Наше голосование началось, ну и несколько комментариев, конечно, приму. 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, что хотел добавить? Вот по поводу увольнения. Давайте еще не забывать ту речь, которая всплыла в интернете, о том, как она устраивалась на работу, как она пришла там после попойки в кабинет губернатора на собеседование. То есть ее надо уволить хотя бы за то, что она не профессионал.
Стала профессионалом. Остановите, секундочку, у нее уже два диплома есть.
А как она могла стать профессионалом? За счет чего?
Да, во-первых, опыт приобрела необходимый на государственной службе. Во-вторых, получила в итоге два диплома. Ну и молодец.
Ну, у нас же и диссертации липовые многие получают.
Да,
я сомневаюсь, что ее дипломы настоящие.
Мы можем сомневаться, но мы не держали свечку, не знаем, как она их получала.
Ну, тогда хотя бы пусть перечислит достижения. То есть не просто извинится, а докажет, что она на своем посту действительно была эффективной. А то так получается, что она извинилась, и все. А вот что она сделала реально, никто не знает.
Тогда вы уже вот сейчас, если бы были ее руководителем, все-таки отталкивались не от того, что она делает неосторожные заявления, она их делает, а от того, каких достижений она все-таки...
Конечно. За слова можно штраф, там какой-нибудь выговор, там все что угодно придумать. А увольнять, конечно, надо только за непрофессионализм и за отсутствие реальных результатов.
Спасибо. Спасибо, принимается. Еще 7373948, телефон прямого эфира из Телеграма. Василий пишет: если источник власти недоволен наемным менеджером, то источник не прав, а власть хорошая, со смехом замечает Василий. Еще слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, добрый день. Ну, я вот тоже хотел высказаться по поводу Голодских. Вот вы знаете, как бы, ну, она извинилась, конечно, но, на мой взгляд, ну, не важно, что она извинилась, важно то, что она думает. То есть того, что она изменилась, же ее взгляды на жизнь никак не поменялись. То есть если она думает, что там государство ничего нам не должно, то и политику она будет подобную же проводить дальше. Поэтому какая разница, извинилась она или нет, я думаю, что ей, ну, не место. Это с точки зрения, конечно, просто гражданин страны, а с точки зрения ее начальства, ну, наверное, это уже совсем другое дело, потому что...
Еще раз, вы отталкиваетесь от своей трактовки ее слов. Можно ее воспринимать так, как вы воспринимаете, а можно сказать следующее. Она все-таки с молодежью работает и объясняет молодым людям: товарищи, не ждите помощи от государства, сами дерзайте, сами рвите свои задницы для того, чтобы у вас что-то получилось в жизни. Ну, в чем неправо?
Ну, возможно, она пыталась, да, так замотивировать, как бы, молодых людей, но, честно говоря, вот в это слабо верится.
Представьте, мои слова, которые я только что произнес, но в устах Ольги Голодских. Тут же ее бы трактовали следующим образом: Ольга Голодских предложила рвать задницы. Ну, как вам такое?
Ну, да, но на самом деле здесь же совсем как бы другой был контекст. Там, по-моему, просто говорилось о том, что ну, вы не ждите помощи от государства. Мне кажется, там был больше такой подтекст, нежели то, что вы там должны
да?
сами что-то
ну,
делать.
Ну, а что? Ну, а в чем она неправа? Не ждите помощи от государства. Зачем ее ждать? Вы ждете помощи от государства?
Возможно, кому-то и не стоит ее ждать, там, молодым, здоровым людям, но есть там как бы и другие категории граждан, которым эта помощь нужна, иначе действительно, а зачем нам государство, в принципе, нужно? Кому-то нужно помогать, кому-то нет, она могла это сказать...
Могла, конечно, она, да, ляпнула, она это признает.
Ну, признает, но как бы я вот еще соглашусь с предыдущим, да, звонившим по поводу того, что есть там достоверные сведения о том, как она на эту работу попала... Ну, это все, в общем-то, вкупе. Вот лично у меня о ней мнение складывается такое, что она, ну, не совсем на своем месте находится. И если еще прибавить сюда вот то, что она там ляпает и так далее, ну, и зачем нам такие профессионалы, которые будут потом заниматься молодежной политикой? Ну, это вот такое...
То есть вы на месте руководителя суммировали бы, там, например, все ее заявления, все то, что просочилось в медиа, и в итоге бы, скорее всего, приняли решение ее уволить?
Понимаете, я вот не с точки зрения ее руководителя сужу, потому что мне кажется, что ну, у них позиция и взгляд на это все несколько другой. Естественно, они, наверное, тоже ну, отчасти разделяют ее слова, просто нам об этом вслух не говорят.
Спасибо, принимается. Ну и из комментариев 940-й, например, пишет, действительно, все вроде правильно сказала, я то же самое говорю своим детям, пишет 940-й. Павел Степанец вступает в дискуссию. Нет, Владимир, сказала, что в принципе государство вам ничего не должно. Вот в чем тонкость. Но вы, Павел, можете у нее, например, уточнить, что она имела в виду. Я думаю, что она уже несколько иначе будет трактовать свои же собственные слова. А каждый из нас услышал так, как услышал. В этом парадокс информационного поля, информационного пространства. Мы цепляемся за трактовки, а не за конкретные слова. Тем более, если это довольно косноязычный человек, такой, как Ольга Гладских. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Вообще удивительное дело, я понял.
20 секунд.
Значит, госпожа да. Гладских всю жизнь сидела на государственном обеспечении, начиная с детских лет. То есть, когда она обучалась гимнастике, когда ее лечили, когда она получала травму, это все было за государственный счет.
Слушайте, вы профессионально спортом займитесь, а после этого говорите, что она тунеядка, ну, на государственные деньги. Все, останавливаю голосование. 78% наших слушателей говорят, что уволить ее все равно. 22% все-таки посмотрели бы на нее еще внимательнее. Сейчас фильмы.